Я вас приветствую, церковь. Сегодня у нас проповедь, и мы согласились на совете церкви, что мы будем говорить об ученичестве. Сентябрь — такое время, когда дети идут в школу, кто учится в институтах, идут в институты. И в духовном смысле мы тоже учимся. И вообще, как вы думаете, нужно ли нам учиться? Кто как думает? Нужно? Или мы уже все знаем и так? И вообще, я хотел спросить у вас, кто хочет? Ну вот был праздник жатвы, да, недавно. Мы приносили плоды свои, говорили о плодах, о жатве. Вот кто бы хотел, чтобы, когда Иисус придет, нам быть в славе Божьей, а не в стыде? Наверное, все, да, хотят. Или, по крайней мере, несколько человек точно есть. И знаете, что для этого есть путь ученичества. Вот об этом мы поговорим. И свою проповедь я назвал «Цена ученичества». Цена ученичества. И первый такой небольшой подпункт тоже я так и назвал «Ученичество». Вот, у кого есть Библия, можете открыть Матфея 4 глава. Матфея 4 глава. Я сначала здесь не буду читать, просто как бы такую краткую предысторию расскажу, что здесь описано то, как Иисус Христос начинал свое служение. Он сначала, в 3 главе описано, что Он пришел к Иоанну Крестителю, Он от него принял крещение, и потом в 4 главе написано, что Он возведен был Духом Божьим в пустыню, где был в искушении от дьявола 40 дней. Он постился 40 дней, написано, Он ничего не ел, и сатана Его искушал всякими разными искушениями. И слава Господу, что Он победил в этом искушении. И поэтому, знаете, в учении Божьем есть сила. Иисус, Он победил все уловки дьявола, и сатана, Он исчерпал как бы все свои аргументы. Все, что Он мог, какими искушениями Его искусить, Он предлагал Ему богатство, славу, говорит, я тебе все дам, только поклонись Мне. Он там предлагал, что камни сделались хлебами, там сбросься вниз, Он ему говорил. Но Иисус Христос, Он повел себя так, как нужно, Он Словом Божьим отвечал, и Он победил его. Даже в этой схватке. Знаете, поэтому учение Божье, это не просто слова, это не просто пустые обещания, что за этим всем стоит реальная победа и реальная личность, личность Христа. Что, знаете, там, где есть Его учение, там есть Его помазание, Его сила, Его власть, слава Господу. И что это одно от другого неотделимо. Если есть учение Его, когда мы принимаем Его учение, тогда и приходит помазание, тогда и приходит сила, тогда открывается Божья власть. Их нельзя друг от друга отделить. И интересный такой момент, что дьявол пришел тогда, когда он начал, стал служить Богу. 30 лет он жил, работал плотником и ничего. Как только он был крещеный, как только он начал, сразу сатана пришел. Интересный момент, да? И бывает в нашей жизни, возможно, что когда мы начинаем служить, мы сталкиваемся с какими-то трудностями. Но об этом мы позже тоже поговорим еще. Но слава Господу, что Господь победил. И вот здесь в стихе 17, смотрите, написано 4 глава Матфея, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Написано, тот час они оставили сети, ни через неделю не сказали, можно мы подумаем. Они оставили и последовали за ним. И дальше написано, 21 стих, оттуда идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его в лодке с Зеведеем, отцом их, подчиневающих сети свои, и призвал их. И они тот час, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Слава Господу, то, что Иисус был в силе Духа Святого, он пришел из пустыни после 40-дневного поста, в котором он одержал победу. И самое важное, самое главное, что он начал делать, он стал набирать учеников. Что то есть дальше он делает? Он не только проповедует Царство Божие, он набирает учеников. И то есть это главное дело его жизни, по сути дела, в котором он воплощает учение о спасении. То есть то, что он сделал, да, будучи здесь на земле, он отдал свою жизнь за наши грехи, он воскрес из мертвых, он ушел на небеса, и он пришел в своих учеников. Иисус Христос живет в нас. И, знаете, он доверяет передать это учение из поколения в поколение. То есть он на самом деле, Иисус в духовном смысле совершил все. На кресте, когда он висел и когда он умирал, он сказал «совершилось». То есть тетелестай по-гречески. «Совершилось», то есть все было совершено. Все грехи человечества он взял на себя, он воскрес на третий день, победил смерть. И представьте, что бы было, если бы Господь не выбрал себе учеников. Просто подумать. Ученики, апостолы, ученики Христа, они что сделали? Они защищали истину от различных ересей, от всего ненужного. Они хранили истину, они передавали истину другому поколению. И благодаря этому а истина дошла до нас. И представьте, если бы мы сейчас, если бы не это, мы были бы просто в разных заблуждениях. Мы вообще не знали, как верить в Бога, как правильно верить в Бога, как ему угодить. Мы могли просто догадываться. Но до нас дошло Слово Божье. И кто-то, знаете, он заплатил цену за ученичество. Он принес свет Христа и передал другим. И знаете, есть такое мнение, что есть верующие, которые говорят, да зачем нам учить? Люди, они сами научатся. Они как бы говорят, что нам не нужны люди, посредники какие-то. Нас Дух Святой учит. Но знаете, это не совсем правильно. Действительно, Дух Святой учит. Но есть наставники, которые передадут и откроют. Почему Иисус сказал, идите научите? Он не сказал, знаете, вы можете не идти, Дух Святой сам пойдет и их научит. Он так, знаете, не сказал. Он сказал им, ученикам, он сказал, вы идите и вы научите. И через это будет действовать Дух Святой. То есть мы должны пойти и научить, и при этом Дух Святой будет с нами. Но прежде мы должны, конечно, сами тоже научиться, чтобы нам что-то было передать. Потому что ты, если не имеешь жизни Божией, то тебе нечего будет передать другим. Правильно? Логично. И у нас, знаете, в церкви есть разные школы, уроки, семинары, занятия. И это хорошо. На самом деле это хорошо. Так же, как и в апостольские времена, вот в Деяниях написано 2 глава, 41-42 стих. Написано там, итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Представьте себе, какие масштабы, 3000 человек, евангелизация. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Здесь написано, что они постоянно пребывали в чем? В учении апостола. То есть они постоянно учились, они постоянно собирались, они вникали в это учение, они разбирались. И то, что один раз пришел и все, это процесс был, который шли. Приходили новые люди, они говорили, может быть, а что нам делать, а как нам верить? Пожалуйста, мы тебя научим и объясним. Вот это было, то есть в те апостольские времена, и это происходит сейчас, слава Богу. И цель ученичества – познать Христа и его учение. То есть Христос и его учение неотделимы, как я вот говорил недавно. И передать это учение другим. И, то есть сам Господь дал нам это учение. И воля Божия, чтобы мы пребывали в нем. Вот. Это, то есть, получается, главное дело Иисуса, которое Он делал. Он все совершил, и Он, самое главное, набрал учеников, которым тоже обучил. И второе, что я хотел бы поговорить, о чем я так назвал, посвящение, цена за ученичество. Посвящение, цена за ученичество. Вы знаете, зачастую люди в этом мире, да даже и я сам, хотят, не заплатив ничего или очень немного, что-то крупное достигнуть и иметь. Но не получится. Вот представьте, если вы придете, возьмете 1000 рублей, придете в мебельный салон, а там, допустим, гарнитур 30 тысяч стоит. И вы 1000 рублей протягиваете и говорите, дайте мне, пожалуйста, вот этот гарнитур. Как вы думаете, вам дадут? Даже при всей своей щедрости вам никто ничего не даст. Он скажет, приходите, платите 30 тысяч, пожалуйста, забирайте, он ваш. Но если у вас нету финансов, идите, зарабатывайте, платите цену тогда. Ну, я просто мирской пример привел. В духовном смысле точно так же все работает. И спасение, есть такое выражение, спасение дается даром, а за ученичество нужно платить. За ученичество платит цена, и порой немалая. Если ты не готов платить цену, какое там время свое жертвовать, усилия и личные свои даже интересы положить на крест ради Божьего, ради Его цели, то есть обменять свои личные цели на Его цели. Вот что важно. И знаете, если ты не будешь так жертвовать, ты однажды остановишься. То есть однажды придет момент, когда ты просто бросишь все и скажешь, с меня хватит. Я буду жить как обычные люди, зачем мне какие-то учения, мне и так хорошо. Но это неправильно, это самообман. Потому что ученичество – это и теория, и практика, и жизнь. Вся жизнь должна быть ученичеством. Нельзя сказать, что я вот уже 10 лет в церкви, я уже все знаю, все понимаю, мне уже все достаточно. Нельзя так сказать, потому что мы всю жизнь учимся. Аминь. Ученичество – это посвящение, то есть это жертва. Вот здесь мы читали, да, что оставив все, последовали за ним. Вот здесь также в Луки 5 глава 27-28 стих он там призвал мытаря. Он сидел, сборщик налогов, и сидел, налоги собирал. Говорит, слушай, пошли за мною. Написано, он оставил, и он пошел за ним. То есть Господь призвал, представьте, если бы эти люди не оставили все и не пошли бы за ним, может, они не вошли бы в историю, они бы не стали апостолами, у них была совсем другая судьба, не та, которая должна быть от Господа. И, то есть, они откликнулись на это. И вот, смотрите, еще место одно есть. Притчи 23:23. Смотрите, написано. «Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума». Я тоже раньше размышлял над этим стихом, как можно, во-первых, купить истину, да? Вроде бы не продается истина, бесплатно. И как можно продать истину? Я тоже размышлял, и мне вот пришли такие, такое осознание того, что купить истину, это как раз и говорится об ученичестве, о том, что мы приобретаем, как покупать истину послушанием, становясь учеником Иисуса Христа. Ты покупаешь истину, когда ты платишь цену, цену своего послушания, когда ты идешь путем учения Христова ты тем самым приобретаешь истину. То есть Иисус Христос, Он умер за нас, да? Он воскрес на третий день. То есть Он юридически дал нам право оправдываться. Юридически мы имеем вот это право. Но фактически нам не только важно это вот осознавать, важно что-то делать, важно стремиться и приобретать истину. То есть ты читаешь Слово Божие, ты исполняешь его, и тем самым ты приобретаешь истину. И не всегда бывает даже легко приобретать. Где-то нам приходится прилагать усилия. И наоборот, что значит продать истину? Значит обменять на какие-то блага. Вот, допустим, Иуду взять, да? Он, можно так сказать, продал истину и заменил другими ценностями. И когда перед тобой истина или еще что-либо, да, на весах на одних истина, а на другой еще что-либо. Если вы выбираете что-либо вместо истины, то тогда вы продаете, получается, ее. И поэтому важно нам понять, что ты купи истину, и ты ни в коем случае ее не продавай. Ни за что не продавай, ни на что меняй. Что бы тебе ни предлагали за истину, чтобы ты оставил учение и пошел просто каким-то другим путем, не продавай, не продавай. Потому что истина самое главное. Истина тебя приведет куда нужно. Все остальное приведет не туда, куда нужно. И то есть время, силы и послушание все требуется в ученичестве. Но самое главное, что ученичество, оно изменит нас. Оно и изменяет нас, и оно усовершенствует вас, оно даст вам силу, и оно откроет вам познание Бога. Вот что самое важное, самое главное, что через это Господь открывает познание тебе. Это в Петра написано, там, где рассудительность, братолюбие, любовь и так далее написано, и вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. То есть познание приходит не просто, а там написано: покажите вере вашей вот то. Когда ты это все делаешь, тогда ты познаешь Господа, и он открывается тебе. И знаете, самая беда людей и вообще общества нашего, то, что люди, они не хотят учиться. Вот. Чтобы все было, как сказать, по накатанной, привычно. И знаете, накатанная дорога, она обычно накатана в ад бывает. Поэтому не живи просто по накатанной колее. Знаете, когда человек не хочет учиться, тогда в его жизнь приходит застой, такое тепленькое насиженное местечко и никакого плода, лишь время, которое может пустую потрачено быть. Вот я еще раз лишний раз убеждаюсь, мы недавно вот тоже картошку убирали, и вот одну картошку я как-то выкопал, семенная картошка вот такая крупная, и она так сохранилась. Ну, прям вот вообще не сгнила ничего. Принесла вот таких две горошины. И думаешь, вот целое лето отдали, она вот не захотела. И наоборот, другой куст я копаю. Смотрю, картошка, от нее осталась одна кожа, одна шкура. Она всю себя отдала, она сгнила целиком. Там такие плоды, приятно посмотреть. Там такие картошины, столько много. Думаешь, вот даже в природе Господь показывает. Она отдала себя, и какой результат, какой плод, и наоборот. И в духовном смысле Господь говорит то же самое. Если зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. Если умрет, принесет много плода. И наоборот, способность учиться – это самая лучшая способность, которую нам дает Господь. Аминь. Что-то вы без энтузиазма. Ага, пишем, некогда. Тогда за... Вот. Иисус давал... Вот знаете, если взять Иисуса... Вернее, те времена и взять эти времена, Знаете, что одно и то же люди требуют часто? Люди говорят одно – хлеба и зрелищ. Люди всегда стремятся к этому. Что раньше было, что сейчас развлекательное, что людям нужно покушать нормально и зрелищ, чтобы у них были какие-то шоу. И интересно, в те времена было точно так же. И интересно то, что Иисус Христос, Он тоже давал людям хлеба и зрелищ. Вокруг Него собиралась куча людей, множество людей собиралось, тысячи человек. Но интересно, знаете, какой момент? Вот в одном месте Писания написано, что около 5000 человек собралось, помимо детей и женщин, там, по-моему, так написано. Около 5000 человек. И Он показывал им чудеса. Он на их глазах исцелял людей, на их глазах изгонял бесов. Он говорил о мудрости, Он говорил учения свои, учил. Но вот вопрос в чем? Вот как вы думаете, все ли 5000 человек, которые слышали Его слова и которые видели Его чудеса, все ли они стали Его учениками? Все ли они последовали за Ним? Как вы думаете? Я думаю, что далеко не все. А почему? Потому что за учение нужно платить цену. И знаете, когда пока не примешь Его учение, Божие учение, не будешь им жить каждодневно, прилагая старания, усилия, ничего не изменится. Аминь. То есть это не один раз. И знаете, 1 Тимофея 2:4 написано: Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот учение, оно связано с познанием всегда. Учение, когда ты идешь по пути учения, ты познаешь. И познание – это не просто мысли в голове, это нечто большее. В познании не просто информация, но когда Господь с тобой – и ты позволяешь Ему направлять свою жизнь по Его слову, по Его откровениям, по Его видению. Вот это вот настоящее познание, когда ты позволяешь Ему направлять себя. Потому что наоборот, во 2 Тимофея, 3 глава, 7 стих, написано, что есть люди, которые всегда учатся и не могут достичь познания истины. Есть такой момент, когда человек, казалось бы, учится, казалось бы, что-то там пытается, но вот никак не может он достигнуть познания истины. В чем-то есть причина. Вот. И интересно еще, знаете, какой момент? Как он выбирает себе учеников? Мы сами вот факт рассмотрели того, что он набирает себе учеников, и в этом есть мудрость, в этом есть перспектива. И как он это делает? Вот как сейчас принимает на работу? Знаете, как сейчас в основном принимает на работу? Вот читаешь объявление, примем на работу, и там такие требования: 40 лет стажа, высшее образование, без вредных привычек. И вообще, думаешь, я вообще всегда, когда читаю такие объявления, думаю, вот это... А какой-то ангел во плоти просто они хотят. Где они вообще таких людей хотят взять, если они сами не хотят их обучать и вкладывать? Где люди научатся? Где люди получат эти 40 лет стажа, если их никто не будет брать? Хотят, чтобы сразу планка была вот такая. Но вот я с одним мужчиной разговаривал, он такой простой. Говорит, я был парень и пришел, ну еще почти в советские времена, в институт. И говорит, я так сильно сомневался, стоит мне учиться. Он пришел и с преподавателями там разговаривает. И в те времена было попроще с учебой. Говорит, ну я не знаю, вот как мне учиться. А ему преподаватель говорит, ничего страшного, приходи, мы тебя научим, мы тебе покажем, мы тебе объясним. И говорит, я пошел учиться, говорит, я отучился. Я получил высшее образование, и через это что-то действительно в его жизни изменяется. И точно так же в духовном смысле. Что, и интересно, знаете что? Как Господь набирал учеников. Вот мир вот так, да, набирает. Он только наоборот пытается больше требовать. Как он это делает? Вот представьте, кого он выбирал. Рыбаков, да, мытаря. То есть людей несовершенных. Людей молодых он набирал, молодежь, да. Он малознающих набирал, что впоследствии потом выясняется. С несовершенным характером. Вот они там чудили, даже можно так сказать. Сидят и говорят: слушай, Иисус, а давай мы помолимся, огонь с неба сейчас на них. Раз и все. Он говорит: слушайте, вы вообще не понимаете, какого вы духа. Я вообще-то спасать людей пришел. И много различных таких моментов происходило, где показывалось их несовершенство, вот этих учеников, которых Иисус взял. Они, написано, не вразумились чудом со хлебами, потому что из сердца были окаменены, написано. Что, ну и ладно, накормили там 5000 человек 5 хлебами. Ну что, бывает, конечно. Они думали, что это как бы само собой, они даже не удивились. И когда Иисус Христос воскрес, что Он сделал? Он приходил, написано, говорил: о медлительные сердцем, что веровать тому, что я говорил, и упрекал, написано, их за жестокосердие. То есть много-много различных. Апостол Петр там, да, он был такой импульсивный и защищал Иисуса, он там взял меч и давай уши рубить людям там. Он там множество еще у него таких. Иисус ему говорит: ноги умыть. Он говорит: не надо. Он говорит: тогда не имеешь со мной части. Он говорит: тогда всего меня мой. То есть он или так, или так. Когда сказали, что Лазарь умер, Фома что сказал? Он говорит: пойдем, и мы умрем вместе с ним. То есть множество моментов таких было. И интересно еще, даже апостол Петр, ну тогда, когда он был со Христом, он уговаривал Иисуса не идти на миссию, пожалеть себя. Он говорит: да не будет этого с тобою. Представьте себе, а знаете же, кто не хочет, чтобы Иисус исполнил свою миссию? Кто этого не хотел? Сатана этого не хотел. И на самом деле через Петра говорил сатана. И Иисус его поэтому обличил. И точно так же и в нашей жизни, что враг лукавый опасается, он опасается того, чтобы ты не учился. Делай все, что хочешь. Бизнес поднимай, мирское образование получай, делай, что хочешь. Только не иди путем учения Христа, только не исполни свою миссию. Потому что когда мы исполняем миссию Божию, тогда царство дьявола разрушается. Аминь. Слава Господу. И вот, то есть эти люди, они настолько были, да, несовершенны, и казалось бы, как можно таких людей избрать? Они же вообще, что с них вообще взять? Но Иисус был с ними 3 года. 3 года. На бакалавра учиться 4 года, а там он 3. Экстерном. Жил, он жил с ними, он показывал им все, и он посылал их на практику. У него были практические занятия. То есть он сказал так, разбил по парам людей, сказал: ты идешь с ним, ты идешь с ним, ты идешь с ним. Вы идете, ты вот в это селение идешь, ты вот в это селение идешь, ты вот в этот город идешь. Что мы делаем? Так, мы делаем, проповедуем, говорим, что Царство Божие приближается, молимся за больных, если проявляются бесы, изгоняем бесов. То есть Иисус им все конкретно объяснил и говорит: пожалуйста, идите практикуйтесь. И они пошли и практиковались. И то есть Иисус с ними работал постоянно. Иисус их не оставлял. И в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих написано: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть на самом деле нас избрал Господь. На самом деле это Он нас поставил, но у Него есть цель, для чего Он это сделал. Не просто: «О, такой избранник, Он тебя только вот благословляет всегда и все, и на этом все заканчивается». На самом деле Он поставил, чтобы, есть слово «чтобы», вы шли, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал вовек. Вот для чего мы должны четко видеть вот эту цель. Мы должны видеть, что нам нужно принести плод для Господа. То есть то, что ты сюда пришел, не потому, что просто захотел. Бог захотел и призвал тебя, и ты здесь сейчас не случайно, я верю. Кто сюда не пришел, ты здесь не случайно. Что Господь ожидает, что ты будешь не просто прихожанином, ты будешь Его учеником. Аминь. Слава Господу. Но еще такой один момент мы разберем. Вы знаете, что когда мы идем по пути ученичества, мы сталкиваемся с некоторыми врагами. Я не имею в виду личности, я имею в виду наши качества. И вот о некоторых качествах я тоже скажу. Вот послушайте. Когда человек начинает учиться, он никогда не имеет четкого представления о препятствиях. Его цель не ясна, его намерение смутно. Он надеется на вознаграждения, которых никогда не получит, забывая все труды и тяготы учения. И постепенно он начинает учиться. Сначала понемногу, затем успешнее, но вскоре приходит смятение, потому что то, что он узнает, никогда не совпадает с тем, что он себе рисовал. И его охватывает страх. И учение часто оказывается всегда не тем, что от него ожидают. Мы, может, строили какие-то себе перспективы, как все будет, как я начну служить, как... И тут раз, то одно, то второе, то третье. И каждый шаг – это новая задача, и страх, который человек испытывает, растет безжалостно и неуклонно. И его цель оказывается полем битвы. То есть человек даже может рискует бросить ученичество и просто решать свои бытовые нужды. И знаете, если человек так сделает, то вот эти нужды, они его просто поглотят. Они его поглотят целиком. Из них так сложно бывает выбраться. Поэтому не оставляйте свое ученичество. И таким образом перед человеком появляется первый природный враг – это страх. Страх – это ужасный враг, это коварный, неумолимый враг. Он таится за каждым поворотом, подкрадывается, выжидая. Если человек, дрогнув перед его лицом, обратится в бегство, его враг положит конец его поискам. И интересно, что же будет с таким человеком? Ничего особенного, кроме того, что он никогда не научится. Он никогда не станет учеником настоящим. Он будет просто тихим, безвредным, напуганным человеком. То есть первый враг может поставить его на место. Вот представьте, если человеку, кому-то говорят: «Слушай, выйди вот здесь вот при всех, помолись». И человек говорит: «О, не-не-не, только не сейчас, потом, когда-нибудь». То есть есть некий барьер, который надо побеждать. Человеку говоришь: «Пошли проповедовать Евангелие». «О, не-не-не, куча причин человек найдет, чтобы не проповедовать. Я не умею, это не мое призвание» и так далее. Но на самом деле виной всему не это, а просто страх. И то есть много разных таких вещей, которые пытаются нас атаковать, чтобы мы не делали того, что говорит Господь. Много таких моментов, когда человек говорит: «А вдруг я не справлюсь? А вдруг я опозорюсь?» Или человек один раз попробовал что-то, и у него не получилось. Он помолился, и как-то ему вот неприятно, и человек больше не хочет, и говорит: «Все, с меня хватит, я больше не хочу пробовать». Но на самом деле это неправильно. И что же нам нужно делать, чтобы одолеть страх? Ответ очень прост – не убегать. Человек должен победить свой страх вопреки ему сделать следующий шаг в обучении, и еще, и еще. И он, даже оставаясь в самой глубине своего страха, не должен останавливаться. Таково правило. И знаете, придет момент, наступит день, когда враг отступит. Он придет, этот момент. И человек, знаете, он тогда почувствует уверенность в себе. Его устремленность, она крепнет. И обучение больше не пугающая задача. Когда придет этот счастливый день, человек может сказать, не колеблясь, что победил своего первого извечного врага. И человек бывает побежден лишь тогда, когда он оставил всякие попытки и отрекся от самого себя. И знаете, такой момент, что если человек однажды преодолел страх, он будет свободен от него. Потому что вместо страха приходит ясность, которая рассеивает страх. И к этому времени, знаете, человек, он уже знает свои желания, он знает, что с ними делать, и он может открывать для себя, предпринимать новые шаги в обучении. И все пронизывает острая ясность. И знаете, второй враг, с которым человек сталкивается, это, казалось бы, с одной стороны преимущество, а с другой стороны тоже враг. Это ясность. Ясность. Она рассеивает страх, но она и ослепляет. Когда человек преодолел страх, ему настолько все ясно становится. И она заставляет человека не сомневаться в себе всегда. Она дает ему уверенность, что он все ясно видит насквозь. И, ну знаете, это заблуждение. Если человек поддается своему мнимому могуществу, значит, он побежден вторым врагом. И он будет топтаться на месте. Он будет бросаться вперед, когда нужно выжидать. Он будет выжидать, когда нельзя медлить. И просто он будет топтаться на месте, он будет просто мямлить в учении, пока не выдохнется и потеряет способность чему-то научиться. И почему? Потому что все для него кажется ясным. Но вот в этой ясности он начинает гордиться. И вот эта вот гордость, она мешает человеку продвигаться вперед. Поэтому если у кого-то есть в сердце какая-то гордость, какое-то высокое самомнение, пока она у тебя есть, ты не сможешь по-настоящему обучиться, ты не сможешь по-настоящему продвинуться в учении, ты будешь останавливаться. Поэтому побеждайте свою гордость внутреннюю, свое высокое самомнение. Знаете, бывает порой так трудно общаться с верующими и решать какие-то дела с людьми, которые все так ясно видят, все так понимают лучше тебя, лучше пастора, лучше всех. Они вот четко все видят. Но на самом деле я говорю, что это заблуждение, и человек должен победить это. И в Библии написано 1 Коринфянам 8:3, что кто говорит, что знает, тот еще ничего не знает так, как нужно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Знание, когда действительно любовь в твоем сердце. И такой момент. Что же нам нужно делать, чтобы избежать поражения? То же, что и со страхом. Нужно победить ясность и пользоваться ей лишь для того, чтобы видеть, терпеливо ждать и перед каждым новым шагом тщательно все взвешивать. И прежде всего знать, что ясность в сущности иллюзорна. Вы знаете, бывают такие даже моменты, когда верующий пришел только в церковь, побыл полгода в церкви, он такой: прочитал всю Библию. О, я уже всю Библию прочитал. О, я уже все знаю. Я все знаю, я уже четко все понимаю. Потом проходит лет 5, и он думает: что-то я уже мало что понимаю. Но на самом деле, действительно, мы не все знаем. Мы должны понимать, что Господь нам что-то открывает на сегодняшний день, на завтрашний день. И дальше следующее, что когда человек побежденный, и когда он, знаете, побеждает вот эту вот ложную ясность, да? Он уже обретает силу. Он обретает силу, человек. То есть он, во-первых, побеждает страх и все видит, что ему надо делать. И он не просто видит, он уже использует вот это видение для того, чтобы достигать цели. Он уже становится мастером в своем деле. Он, его не останавливает страх, он приходит и делает. Вот я Кастелланоса смотрел, который это видение, да? Он настолько продвинулся в видении, что он в город приезжает, и он там основывает церковь, и она растет быстро. Я смотрел, по-моему, где-то в Нижнем Новгороде он основал церковь. Она была там несколько человек, через несколько лет там у них было свое здание, оно было заполнено уже полностью людьми. Представьте, он не боится, он приезжает в любой город, он назначает людей. И почему? Потому что человек, он четко видит, он знает, что он делает, он знает, зачем он делает. Он не просто думает, а что надо, а что не надо, потому что он все это прошел уже. И в этом есть сила. В этом есть сила, потому что это видение потом никто не может остановить. Вот его пытались даже убить, и что только не делать, но видение, оно продолжает жить, и то есть в этом есть сила. И знаете, наоборот, если человек, он побежден собственной силой, он умирает, так и не осознав в действительности, что с нею делать. Сила лишь бремя в его судьбе. И такой человек, он не власти над собой, не может сказать, как ему использовать свою силу. Вот Самсона, да, взять. Он был одаренным, он был помазанным. У него была сила Божья. И, к сожалению, она действительно стала бременем в его жизни. Почему? Ну, дальше мы посмотрим. И вот здесь еще в притчах написано 16:32. «Владеющий собой лучи завоевателя города». Вот как победить силу, когда человек, вот я заметил много верующих, которые обрели силу в своей жизни, да, и их просто вынесло из церкви, и они куда-то ушли, и они посчитали себя, о, у нас такая сила, и все. Но важно вот это тоже побеждать, попросту победить, что человек должен прийти к пониманию, что сила, которую он якобы покорил, в действительности ему не принадлежит и принадлежать никогда не может. Вот даже пример сатана, да, привести. Он тоже был одаренным, когда он еще не был сатаной, а когда он Богу служил, да. Он был одаренный, у него все было, все, что необходимо. Но он вышел из подчинения Бога, он вышел из его подчинения, и поэтому он, вот эта вся его сила, она уже не пошла во благо. Вот. И поэтому то, что нам необходимо, это увидеть, что без самообладания ясность и сила хуже иллюзии. Вот, без самообладания. Потому что если тебе Бог дал какую-то силу в служении и так далее, ты должен понимать, что на самом-то деле это не твое, и служение не твое, это Бог доверил тебе. И как ты это будешь использовать? Это не твое личное все. Вот, даже дети, они то, что Господь доверил. Даже семья – это то, что Господь тебе доверил. И Господь с тебя же и спросит. Слава Господу. И тут без всякого предупреждения приходит еще последний враг. Кто до этого достиг? Знаете, какой? Старость. Это пора, когда овладевает неодолимое желание отдохнуть, лечь, забыться. И если, знаете, человек стряхнет с себя усталость и проживет свою судьбу до конца, тогда его на самом деле можно назвать истинным учеником. И пусть ненадолго, но на тот краткий миг, когда ему удается отогнать этого последнего врага, одного этого лишь мгновения ясности и силы уже достаточно. Слава Господу! Есть на самом деле много разных врагов ученичества. Есть, допустим, еще лень обыкновенная. Простая лень, да? Она порой бывает так, мешает нам продвигаться в учении. И ты думаешь, о, сегодня вот школа, наверное, не пойду, что-то я подустал. И потом один раз, второй раз, третий раз. И потом человек уже в своем учении, он не продвигается. Потому что слава Божья – это усилие. Слава Божья, когда ты побеждаешь себя, даже переступаешь через себя. В том числе и через свою лень обыкновенную. Слава Господу. Может, необыкновенную, да, у кого-то. И знаете, вот я вкратце рассказал, да, вот про этих врагов ученичества. Кто-то победил уже первого врага. И ему говоришь, выйди, помолись. Он говорит, без вопросов. Я выхожу, я молюсь, я побеждаю. Ему говорят, иди проповедуй Евангелие. Без вопросов. Беру, иду и проповедую Евангелие. И заодно продолжаю учиться и совершенствоваться в этом. И еще множество других моментов. Слава Господу для тех, кто победил. Кто еще не победил, мы будем молиться, чтобы Господь дал победу. Потому что страхи, правда, часто нас останавливают в нашем учении. И следующее, я говорил про ясность, что кто-то... А? Да, и старость не всем помеха, слава Господу. И кто-то победил уже второго врага, то есть знания его уже не ослепляют. Он использует их для того, чтобы применять их, а не гордиться им и не обвинять всех. Я вот знаю, а вы тут еще не до конца все знаете. И кто-то победил уже своего третьего врага. То есть, если ты понимаешь, что в твоей жизни есть сила Божья, ты используешь все по назначению. Ты используешь свою власть именно так, как тебе Господь хочет дать. Поэтому, знаете, братья и сестры, нам есть чему учиться, нам есть куда стремиться, и нам есть, что нам побеждать. Поэтому мы должны понять, что мы не сами по себе, что с нами Господь. И ученичество – это Его воля, и это Его желание, чтобы каждый из нас учился. И зрелость можно прийти, только учась через ученичество. Это посвящение, это жертва, без этого невозможно и ничего не достигнешь. Иисус сказал, кто хочет идти за мной, как дальше говорит, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Вот путь ученичества, и поэтому не сидите просто на месте, учитесь у Христа. Мы сами по себе тогда будем меняться, и мы будем изменять этот мир. Господь, знаете, Он не будет за нас делать то, что мы должны делать. Мы делаем свою часть, а Господь делает свою. Он сказал, идите научите. Поэтому мы должны пойти, мы должны научить, тогда люди научатся. И учение, оно еще возвышает человека, в том числе и над трудностями. Вам даже, когда вы будете учиться, вам даже проще будет проходить трудности и сложности этого мира, потому что ваш разум будет сосредоточен не на проблемах, а на том, чтобы быть учеником Христа и приносить плод для Него. А Господь позаботится о остальном. Аминь. Давайте мы помолимся.